Шалом, אנחנו קוראים
קטעים, мы считаем отрывки, избранные отрывки по теме от помех подъемом. Материалы можно найти на сайте kap.tv, там же можно задавать вопросы, которые будут, лучшие вопросы будут заданы в течение урока.
В нашей духовной работе мы должны различать то, что мы получаем от Творца, потому что все исходит от Него. Но мы должны поделить это надвое, поскольку мы находимся в желании получать большом, в котором есть точка в сердце, искра, начало души. И поэтому все, что приходит к нам от Творца, нужно поделить надвое. Что это действует по отношению к желанию получать, телу, то, что называется, нашему эгоизму, и по отношению к душе. По отношению к цели творения. Чтобы взрастить эту точку, чтобы она была все больше подобна Творцу, поднималась по ступеням от ступени к ступени. Поэтому в том месте, где грешники спотыкаются, праведники как раз радуются и проходят. Когда грешники и праведники, имеется в виду злое начало и доброе начало. И поэтому может быть, что человек, не относящийся к работе Творца, один плачет, что есть у него разные отягощения в жизни, а второй не принимает это против себя, а против его эгоистического желания получать в нем. И видят это как средство подняться к Творцу, что так Творец пробуждает его, что помогает ему отменить его эгоизм и прилепиться из точки в сердце к Творцу. И так мы должны поэтому обращать свое внимание на любой наш шаг в нашей жизни, потому что мы уже находимся в состоянии, когда Творец заботится о нас лично. То есть посылает каждому помехи. Назовем это помехами пока что. И если человек соотносит получаемое от Творца эти помехи, неприятные воздействия, которые посылает Творец для того, чтобы подавить человека и помочь человеку усмирить его злое начало, тогда человек рад, что у него сейчас есть возможность отнести то, что получает неприятное воздействие на свое желание получать, а в точке в сердце попытаться прилепиться к Творцу, поднимая ее все больше и все ближе к Творцу, и быть и зависеть в ней от Него, от своего Творца. Получается, что все помехи, которые мы получаем, это не помехи, а призывы. Чтобы мы прикладывали силы в правильном преодолении и прилеплялись все больше и больше к Творцу. И то, что мы чувствуем себя неприятно, то это как раз против нашего желания получать. Это показывает нам, что оно еще пока находится в нас и посылается нам, чтобы мы подавили его. И мы не должны воевать с ним, а только поделить, только фильтровать воздействие Творца в таком направленном виде, плохом виде, против нашего эгоистического желания, и в противоположности этому хорошем виде, чтобы мы прилепились с точки сердца к Творцу. И поэтому в том месте, где праведники проходят, грешники спотыкаются. В том месте, где человек понимает, что он не должен воевать, но этот Творец посылает эти помехи, он уже воюет, это уже война. И нет жестокого в доме царя, когда нужно воевать с кем-то, а только отнести вещи, приходящие свыше, к нашему эгоизму, чтобы усмирить его все больше и в соответствии с этим поднимать точку в сердце. И если человек делит себя надвое, и так все время взращивает себе эту точку и подавляет свой эгоизм, он видит, что Творец делает эту работу. Это называется работой Творца, и Творец ведет войну. И Творец завершит за меня. Все Он сделает. Я только должен каждый раз быть готовым, чтобы правильно выяснить, правильно выстроить, может быть, сортировать воздействие Творца, как оно относится к моему эгоизму и как оно вызывает точку в сердце, пробуждает точку в сердце, чтобы сблизиться с ним. И то, что рекомендуется, на что обратить внимание, что все вещи неприятные, они только призывают нас подавить наш эгоизм и поднять точку в сердце. И человек должен делить себя всегда надвое. И желание получать, эгоистическое, которое нужно подавить, отдалить от использования, сократить. А есть точка в сердце, которая как раз при любой возможности дает возможность стремиться вместе с ней к слиянию. Ну, приступим к нашим отрывкам.
Мы читаем документ с избранными отрывками, 20-й отрывок, «Возвращение души», 40-й пункт. Война с Амалеком, то есть война со злым началом, это очень длинная война, и покорить ее можно только укрепившись духом. Все, когда все, что проходит через человека в течение всех дней его жизни, будет усиливать его, не дав ему упасть никоим образом. Как говорится, сойду ли под землю, ты там. Потому что пока человек не отчаивается и крепчает, начиная каждый раз заново, Он зовется победителем в войне. Каждый раз, когда он не отчаивается, каждый раз начинает заново, он зовет победителем в войне, так как невозможно человеку самому преодолеть себя. Как говорили мудрецы, только лишь Творец будет ему в помощь, как сказано. Война Творца с Амалеком. И человек обязан укрепляться каждый раз заново, не отступая в этой борьбе, и ни за что не отчаиваться. И, конечно же, он не может пока видеть ясно, кто победитель в этой войне, потому что война — это очень продолжительная. Изгнание нарастает, и каждый проходит через то, что он должен пройти. Несмотря на это, каждый раз, когда мы удерживаем оружие в наших руках, главное наше оружие — это молитва, и пока мы не отчаемся в этой борьбе, не дай Бог, а держимся за наше оружие, оружие войны, тогда мы, конечно же, побеждаем. Поскольку до тех пор, пока человек усиливается в молитве и крике Творцу, он всегда побеждает в войне, так как в этом состоит главная победа.
Я не знаю, что здесь можно добавить. Может быть, вопросы. И вопросов нет. Данив.
Почему он пишет, что изгнание усиливается? Он говорит, что война очень длинная, и изгнание усиливается.
Усиливается в том, что человеку не дает более чем то, что он может выдержать и отсортировать, и выстроить, и преодолеть. Больше ему не дают, но поскольку его силы, они становятся больше, его ощущения более точными, и поэтому война усиливается. Так это. Были войны, скажем, 1000, 2000 лет назад, когда каждый день в войне умирало 100 000 человек. Понимаешь? Сегодня такого нет. Умирают 20-30, это уже что-то. Почему? Хотя население возросло во много раз больше. Потому что расчет цифер совершенно другой. Войны другие. В войне Творца мы находимся в войнах все более выясненных, точных. Когда мы выясняем каждый раз понятия все более тонкие. Все более тонкие детали. И поэтому война, с одной стороны, кажется вроде бы более жестокой. Почему? Как Творец требует от человека быть настолько чистым, настолько тонким в расчетах, настолько точным в намерениях? И если спросить об этом начинающего человека, он не понимает, как может так происходить. Но человек, который находится в пути и находится уже на ступени согласно требованиям Творца, для него это вещь обычная. То есть, по сути, войны, они не так, как нам слышится, что они более тяжелые, они более тонкие, более точные, более, как бы это сказать, у нас тоже в этом мире так же. За что мы сегодня воюем? За этих, как называют?
Ахваним, рахваним. Рахваним, беседер, ну. Эн, беколь мне каэля дварим, ну.
За средства, которыми мы воюем. Нет контактов между людьми, все становится тонким, более точно. Вскоре будет воевать, ты знаешь, хакеры будут воевать между собой и закончить всю работу. Кто победит? Ты услышишь из газет, кто с кем воюет. Не более. Именно так. Итак, мы продвигаемся, поэтому не бойся. Войны не становятся труднее, но выяснения, конечно же, больше. Конечно. Без сомнения. И человек, который находится в войне, он, для него это жизнь. Для него это жизнь. Ты боишься противостояние со злым началом, с Творцом, с проблемами, которые раскрываются. Но если ты делишь, как и говорил сейчас перед уроком, если ты делишь воздействие Творца, что это направлено против злого начала, чтобы подавить его, а это против доброго начала, чтобы взрастить его, ты уже находишься на пути Творца, ты уже тем самым формируешь две линии, и постепенно ты выстроишь и среднюю линию. Кто хотел спросить?
Да? С одной стороны, вы говорите, что нужно разделять на две части желание получать и точка в сердце.
Безусловно, так написано. Да.
Ну, желание получать, не заниматься им, а сразу же переходить.
Когда Творец посылает, он обычно посылает помехи. Эти помехи человек должен направить, да? Направить их против желания получать, с помощью чего желание получать должно подчиниться, бояться, чтобы боялось, будет то, что есть. А с другой стороны, точка в сердце, желание давать человеку, Ирина, начало, корень желания отдавать, эта точка пробудится, и прилепиться к Творцу. То есть человек идет на слияние с Творцом. Кто идет? Та же самая точка в сердце. Человек отождествляет себя с ней, да?
Теперь само по себе желание получать. Мы с ним не занимаемся, с одной стороны, с другой стороны. Мы, да, должны заниматься им, мы должны что-то делать.
В чем?
Ну, например, пойти к врачу.
Нет, не желание получать. Это не эгоизм. Это не эгоизм. Эгоизм... Это тот, кто... Хорошо. Давайте еще раз. Что называется желанием получать эгоистическим, о котором мы говорим? Это только то желание получить, которое чувствует себя оторванным от Творца. Оторванным от Творца. Что называется точка в сердце? Это свет? Нет, это тоже желание получать. Но желание получать, которое направлено на Творца, остается таким от разбиения. И поэтому называется искрой. Это не свет. Это тоже желание получать, но остается от разбиения, поскольку есть у него какое-то отношение к отдаче. Поэтому он может почувствовать Творца и может направить себя на то, чтобы сблизиться с ним. Да.
Куда приходят помехи?
Помехи приходят к человеку просто. И человек должен направить их, да, направить их на его эгоистическое желание. На свое эгоистическое желание. Все помехи — это потому, что есть у меня эгоистическое желание. Если я отношу к нему все помехи, получаемые от Творца, то есть, другими словами, что Творец мне помогает, посылает помехи, чтобы я подавил желание получать. И тогда точка в сердце моя, я ее отделяю от желания получать и прилепляю к Творцу. Душа стремится к слиянию с Творцом. Да.
Что это означает подавлять?
Подавить желание получать. Когда я отключаю его от Творца, я говорю, что оно не относится к нему. Желание получать не относится к Творцу, оно противоположно ему и заботится только о себе. Желание получать ради получения. Получается, что любая помеха в жизни, любая помеха в жизни, какая бы ни была, это направлено на мой эгоизм. Для того, чтобы я опустил его, дал ему по голове, чтобы опустился. И тогда вместе с этим я с точкой в сердце, с искрой в себе, прилепляюсь к Творцу, хватаюсь за него, как ребенок хватается за мать, прилепляется к ней. Это слияние. Пока что мое слияние я достигаю в таком виде. А затем еще раз. Так я правильно реагирую на Творца, пока у меня не появляется уже опыт, пока я за много раз не приобрел такие отношения к получению страданий, которые относятся к желанию получать, и подъем точки, чтобы прилепить ее к Творцу. И это как маленький ребенок, который хочет войти в него, да? В таком виде я сортирую в себе, делю себя на две части. Желание получать и желание отдавать. Якобы, да? И есть у меня уже связь с Творцом, и я все больше распознаю, как Он действует во всевозможных свойствах, различаемых особенностях, ситуациях тех или иных. И я становлюсь благодаря этому приобретающим опыт. Есть уже состояние, когда я не подчиняю себя желанию получать, а подчиняю только свое желание получать и прилепляюсь к Творцу как маленький. Но, может быть, я уже могу начать делать действия против этого. Когда я обретаю постепенно с помощью таких действий опыт и силу от Творца, который сформировался во мне, и тогда я, может быть, сам смогу противостоять любой беде, которая приходит против желания получать, когда я добавляю туда не только с помощью этой беды я подавляю свой эгоизм, да? Но уже есть возможность работать с моим эгоизмом, даже немного поддерживая слияние. Не просто так это помогает мне быть прилепленным только с точкой в сердце, но уже и с желанием получать быть прилепленным. Это приходит с помощью того, когда я уже даже жду тьму, с помощью которой я начинаю ценить его, уже осознавать, что приходит ко мне новый день. Это то, что называется буквами работы. Хорошо? Секунду, Нью-Йорк сначала, да, Нью-Йорк.
Good morning, Rav. I have a question. What are the weapons he's writing about?
Что это за оружие, о котором говорится в отрывке?
Наше оружие — это развлечение, точность развлечения. И здесь небольшая проблема у каждого из нас, потому что возможность различить и выделить, и поделить, и выстроить воздействие Творца на меня, насколько оно направлено на мое эгоистическое желание подавить его, и насколько на мое желание давать, чтобы поднять его, это зависит от того, насколько я слит с группой. И только этим измеряется. Это называется, что выбор в окружении. В чем выбор? Что выбирать? И в выборе жизнь. Быть с помощью точки в сердце, слитым с Творцом. Так все здесь зависит от того, насколько человек старается быть слитым с группой. Выбор зависит от группы. Да, Нью-Йорк.
And we have a question from a student. What happens to the disturbance after you?
Что происходит с помехами после того, когда ты осознаешь и благодаришь Творца за них?
Ты уже слит с ним даже в помехах, что неверно? Если ты видишь, что они приходят, эти помехи, для того, чтобы помочь тебе оторваться от своего эгоизма, так ты благодаришь за них? все больше и больше благодарят за зло, как за добро, потому что на самом деле нет зла. Зло есть только одно. Я создал злое начало, все остальное — это не зло. И если ты правильно сортируешь все свои отношения, все отношения к тебе, неважно, это исходит от Творца или через всевозможные средства, события, случаи, марионеток, да, образы, персонажи, так ты все это относишь как к добру, все эти помехи, ты уже их не считаешь помехами. Но еще раз, это зависит от того, насколько мы слиты с группой, насколько отменяем себя перед группой. Это отмена, точка отмены здесь важнее всего остального. Есть еще связь. Но точка отмены перед группой, она помогает здесь прежде всего правильно проградуировать все плохое воздействие с любых направлений, каких бы то ни было, что это приходит, это воздействие должно быть направлено против злого начала, против моего эгоизма. И с помощью него, именно когда я наступаю на него, я поднимаюсь со своей точки в сердце над ним и прилепляюсь к Творцу, я тем самым строю парцов.
Вот.
Еще. Да.
Обычно мы говорим, что нет исправления в подавлении желания, а наоборот, нужно все время работать над ним и не заниматься им.
Я не уменьшаю его.
Так а что такое подавлять тогда?
Подавить, чтобы оно не говорило во мне, ты хорошо сказал, чтобы не властвовало во мне. Это называется, что я подавляю его, чтобы не властвовало во мне, я его не перечеркиваю. Нет, транс.
Рав, он говорит, что в тексте говорится, что он не должен desespérer de cette guerre.
Написано в тексте, что нельзя отчаиваться в этой войне.
Не только не отчаиваться, нужно любить ее, ценить ее, желать ее. Ну что смотри, если Творец не будет посылать таких помех, ты тогда не сможешь строить себя на своем эгоизме, не будет у тебя никакого духовного парцуфа, никакой души, как ты выстроишь.
Я согласен.
Но une personne, mais j'ai aussi entendu que une personne doit arriver à être désespérée de ses propres forces.
Но также я слышал, что человек должен прийти к отчаянию в своих силах.
В своих силах, конечно. Каждый раз.
В чем разница?
Разница в том, что ты не работаешь своими силами. Ты обычно... Иногда ты даже не можешь проградуировать. Это относится к желанию получать в каком виде и как. Но это потом, это войны уже более сложные. Но обычная война, которая приходит к нам, когда мы должны, обязаны отнести все, что приходит к нам, страхи, тревоги, дискомфорт, путаницы, все возможные вещи, все это только из-за желания получать в нас. И если ты берешь все эти помехи со всем своим желанием получать и оставляешь их, хоронишь их и относишься на основе них только с искрой, с точкой в сердце для того, чтобы прилепиться к Творцу, что все это приходит от Него ради этого, тогда в этом вся работа.
Еще раз, Рав. В чем разница быть в отчаянии от войны или от своих сил? Как мы приходим к какому-то концу в этой работе?
Pourquoi il y a un qui découvre le créateur et l'autre pour lui sort du chemin?
Почему одно, в одном мы раскрываем Творца, а в другом выходим, сходим с пути?
Нет. Я не понимаю тебя. Я не понимаю.
Человек, который отчаивается в этой работе, он выходит из пути.
Почему есть война, если он носит приходящее Творца против своего злого начала, он не отчаивается, он знает, что так Творец делает. Творец изначально направляет все зло, которое есть в человеке, к злому началу. Или правильнее, Творец всегда посылает хорошие вещи, он свет, но поскольку есть в человеке эгоизм, зло начало, человек видит в этом свете зло. Он видит противоположную ему форму, которую он не может вытерпеть, потому что это форма отдачи.
Я понимаю, я согласен, Раф, но я вижу, но... Он просит, чтобы я объяснил его вопрос.
Понимаю.
Он имеет в виду, что если человек отчаивается во время войны,
но вообще был в войне,
он говорит о пути, по которому мы идем, науки каббалы. Если он идет по этому пути, он находится в войне.
Что называется, что он идет?
Ну, он приходит на урок, там учится.
Это еще ни о чем не говорит. Мы видим, сколько людей приходят и уходят, и не возвращаются даже. Это пока еще не война. Войной называется, когда я воюю с тем, что я чувствую в мире, что я нахожусь в Творце, весь Он Творец, нет кроме Него ничего, нет никого кроме Него, и я хочу все отнести к Нему. Но я чувствую плохо, зло. Так зло, которое я чувствую, желание получать свое. Так я должен направить свое желание получать, которое чувствую сейчас зло, что оно противоположно Творцу, и поэтому я не работаю с ним. Но вместе с этим я распознаю точку желания отдавать, с которой я хочу быть слитым с Творцом, как младенец со своей матерью, несмотря на все страхи и угрозы, которые он чувствует. И так я делаю. Я как бы оставляю все эти страхи, все эти угрозы, и хочу прилепиться к Творцу. Да? Оставляю желание получать свое, прилепиться к Творцу с искрой, с точкой в сердце, желанием получать. То, что есть. Это и есть действие, это и есть война. Моя война только насколько я после всех этих особенностей, ощущений все больше прилепляюсь к группе и решаю для себя, что если ко мне придет еще раз порция света, я буду видеть в этой порции света угрозу, потому что я ведь неисправен, да? Так я буду знать с помощью силы, которую я взял от группы, силы поручительства, которая находится рядом со мной, которая не относится ко мне, но я могу приобрести ее, быть слитым с ней, да? С помощью этого я смогу правильно распознать, что этот Творец посылает мне свет, и я чувствую в нем тьму. Где в моем желании получать? И тогда я буду подавлять свое желание получать, оторвусь от него. Это как раз хорошо. Мне легко отрываться, если я чувствую в нем угрозу, чувствую в нем страх, беспомощность, неуверенность, всевозможные вещи, да? Посмотри, насколько он помогает, он делает все. Это называется войной Творца. А что я? А я прилепляюсь с этой искрой к Творцу, как младенец. Это каждый раз все больше и больше. А затем у меня в этом выяснении, в особенностях этой войны, есть у меня очень много выяснений. Раскрываются всевозможные детали. нюансы, как это на иврите у нас, различия, тонкости отношения Творца ко мне, отношения, которые есть у меня к моему желанию получать свет, когда светит, я все больше выясняю, в каком виде. Это вот уже в пути.
Ну.
Вопрос из виртуальной группы, товарищи. Что называется помехой? Как определить ее? Как обнаружить ее? И как человек может во время подготовки преодолевать, пока у него нет еще... не держится Творца?
Я должен, если я что-то начинаю определить для себя, что нет никого, кроме него. Это начало. Я... Творец первый. Нет никого, кроме него. Все. Исходя из этой точки, я могу сейчас начать работать с помехами. Что такое помехи? Все, что отключает меня от «нет никого, кроме него». Все. И вся моя работа каждый раз возвращаться к «нет никого, кроме него». Да.
Но все равно, когда он говорит в статье, что самое главное оружие наше — это молитва.
Да.
Так как же тогда мы это реализуем?
Чтобы вы почувствовали в этом потребность, необходимость, я не могу сказать «молитесь».
Что значит «молиться»?
Молиться — это просить слияния.
Я напротив Творца прошу слияния?
Нет, ты. Мы еще раз говорили, что это наоборот только отдалит тебя от истины.
Так тогда как же в течение дня?
Какое отношение это имеет в течение дня или нет?
Все время.
Ты должен быть слитым с группой. И вместе с ней молиться.
В какой форме?
Что значит, в какой форме?
Тем, что я нахожусь уже в группе, это называется, что я нахожусь в молитве?
То, что ты и они находитесь в одном процессе, даже если вы находитесь в разных направлениях, но вы хотите той же цели, и несмотря на то, что вы проходите различные состояния, вы чувствуете себя, что реализуете одну работу. Что требуете слияния с Творцом в любое мгновение, распознать, что нет никого, кроме Него, добрый, несущий добро в любом состоянии. Да.
Здравствуйте, Рав. Если я правильно понимаю, вы описываете работу в двух линиях. Если я как начинающий чувствую, что я очень слабый, я чувствую, что я вообще не могу держаться слияния, и я нахожусь в испуге от себя, и, может быть, стоит мне все больше концентрироваться на правой линии, только добавлять в объединение в группе, или есть уже место обратиться к группе, чтобы мы вместе могли...
Что называется правой линией?
Ну, чем больше я держусь того, чтобы быть в группе, приходить на уроки, включаться в группу.
Ну, конечно же, вначале ты так делаешь, но мы говорим о начале работы, а не о присутствии.
Так что же, есть место обратиться к десятке для того, чтобы благословлять вот эти помехи, эти направления Творца?
Можно вместе, но ты не нуждаешься здесь настолько в десятке для того, чтобы выяснять эти личные вещи. Вещи нет. Мы нуждаемся в десятке для того, чтобы распознать отношения общие, совместное того, что мы получаем от Творца, каждый лично.
Спасибо.
Хорошо. Ну.
Как мы принимаем это отношение, что проблема, помеха в том, что я не, у меня нет контакта с Творцом.
в мере моей связи в пути с Творцом через группу. Иначе приходит помеха, и даже самая маленькая помеха отрывает меня от всего, и ты начинаешь сходить с ума от страхов, угроз, всевозможных расчетов, еще чего-то. Угрозы словом. По отношению к желанию получать невозможно подыскать и иных слов, которые могут стряхнуть его, то, что посылает Творец, потому что это всегда приходит в виде угрозы, больше или меньше неприятий.
Еще маленький вопрос.
Но отнести все к Творцу только, это ты должен быть связанным с группой. Это только с помощью силы поручительства, иначе ты забудешь. Да?
Хотел еще спросить, вы сказали, что надо подавлять эгоизм. Нужно ли принимать в расчет эгоизм, тот, который выше насущного или в отношении к товарищам?
Я не говорю о насущном по отношению к эгоизму. Никогда не говорил об этом.
Я сказал, что то, что выше насущного...
Нет, нет, это тоже нет.
Так а что тогда нужно подавлять?
Мы не говорим о желании получать, которое подталкивает людей пользоваться наркотиками, развлекаться во всевозможных пабах, ездить в экскурсии, зарабатывать миллионы. Это просто желание человека, среднего человека в этом мире. Да. Эгоизм мы начинаем определять с того времени, когда есть у нас желание, которое мешает прилепиться к Творцу из одной точки и дальше. Иначе это не эгоизм. Поэтому нет у нас никакой претензии, скажем, к людям, которые преувеличенно используют свое желание получать. Пусть будет на здоровье, если нет у него осознания зла, если он пока еще не чувствует, что он может добиться успеха в другом виде. Что ты хочешь его? Управляем Творцом, и все.
Ну. То есть это единственное измерение. Если это мешает мне прилепиться к Творцу, тогда...
Эгоизм начинается с того, что человек указывает на эгоизм. А не то, чтобы ты указал ему, что есть у него эгоизм. Когда он указывает, когда он указывает, когда говорит, что есть у меня какое-то свойство, мешающее мне духовному продвижению. Понимаешь? Иначе, какой эгоизм? Скажи кому-то, что ты эгоизм, он тебе просто даст по морде. И почему ты можешь такое говорить?
Я говорю о себе.
Не важно о себе. Я говорю о том, когда ты чувствуешь, что ты эгоизм, что есть у тебя эгоизм, что ты чувствуешь, что тебе мешает. Человек приходит, учится, может быть, даже несколько лет, он не чувствует, что есть что-то в нем мешающее духовному продвижению. Не мешает. Он чувствует, что не воспринимает разумом, недостаточно чувства, что есть что-то останавливающее его. Но останавливает он вследствие недостаточного развития. Другие развиваются, он, может быть, не настолько. Пока еще не раскрывается. То, что он поделен надвое. Да, с одной стороны, есть у него желание наслаждаться этой жизнью, и вследствие этого желания он может получать всевозможные помехи от Творца, и тогда Творец может направить его, да? А с другой стороны, есть у него точка в сердце, то есть есть у него эгоистическое сердце и точка в сердце. Так по отношению к сердцу он получает всевозможные негативные воздействия, и тогда он пользуется этим для того, чтобы поднять точку в сердце. Словом, воздействие Творца помогает точке в сердце подняться, выйти из сердца. Как та же гусеница, которая в конце концов выходит из редьки. Опа-па-па-па, да. Я пытаюсь понять, что происходит в конце. скажем, какое-то... Я выиграл в войне. Ты выиграл? Я не в войне, но что происходит? Как выглядит день моей жизни, когда я выиграл?
Это называется война Творца. Творец выигрывает, да, ну?
Как выглядит день моей жизни, когда человек выигрывает войну?
Когда ты обнаруживаешь, что все от начала до конца делал Творец, но ты это раскрываешь, обнаруживаешь? То есть благодаря этому в тебе есть новые свойства, ощущения, килим, да?
Да, и люди, скажем, воюют, и видят, скажем, завоевать хотят что-то, есть цель, которая направляет их, они выиграли, получили. Что здесь я пытаюсь понять?
Эти войны не внутренние. Тем, что ты каждый раз, в каждое мгновение должен... найти, обнаружить, что это пришло Творца против твоего злого начала и дать тебе доброе начало, чтобы ты с помощью его мог подняться в важности и слиться с Творцом. И так ты все время увеличиваешь свой парцов.
Можно представить, что происходит потом. Ну, есть парцов.
Пока ты не приходишь к полному слиянию.
Пришел к полному слиянию.
Мартикун.
Мартикун, что потом?
Что-то потом происходит? Я не знаю. Когда придем, увидим. Тогда ты, я тебе расскажу. Да?
Итай из виртуальной группы на иврите спрашивает, получается, что, по сути дела, самая большая помеха — это которая не кажется нам помехой. Так как можно почувствовать эгоизм как помеху и не оставляться безразличным к нему?
Это зависит от тонкости души, чувствительности ее. Одно мгновение я отключен, это, ой, какая огромная помеха пришла ко мне. Я на мгновение отключился от Творца, сейчас вернулся в осознание этого. Буквально секунду я был в состоянии, что я забыл о Творце.
И он продолжает спрашивать, и тогда можно наслаждаться и оправдывать эту помеху?
Нет. Что значит... оправдать помеху, оправдать Творца, что Он послал помеху, с помощью которой ты сейчас обнаруживаешь, что тебя все-таки отключает все каждый раз по-новому. Но как я исправляю себя так, чтобы эти помехи мне не отключали? То есть, в общем-то, это диагноз. Это как мы, например, проверяем, смотрим какую-то машину или какое-то тело, видим, где нужно исправить, что, и все исправляем. Управление — это только связи с группой, большей связи с группой. Это то, что может помочь мне. Потому что я в состоянии, когда я нахожусь под воздействием света, ведь свет приносит мне все проблемы. Когда я нахожусь под его воздействием, я не могу ничего сделать. Мне нужна со стороны поддержка. Это группа, и тогда мы действительно нуждаемся в ней. Да?
Именно об этом спрашивают из Нари. И как мы правильно формируем силу поручительства в группе для того, чтобы правильное постоянное отношение к помехам развить, что и поручительство Творец нам заново портит каждый раз, чтобы мы укрепились в связи.
Еще раз. Творец нам портит поручительство, чтобы мы пришли на другой уровень, более высокий в поручительстве, это понятно. В этом вопрос, вот ответ. Если они хотят так, так пусть так будет.
Так они спрашивают, как правильно формируют силу поручительства в группе для того, чтобы развить постоянное правильное отношение.
Это то, что вы принимаете на себя ответственность, вы обязуетесь, и тогда вы выполняете. Иначе это вы просто там хорошие дети такие, мы говорим, да-да-да, мы там, а потом... Это дело доходит, все исчезают после урока. Ну что?
Квинс.
Кто? Квинс.
Квинс.
Из написанного нам непонятно, кто воюет с нами, мы с Творцом или Творец с нами воюет.
Я не воюю с Творцом, я воюю с собой для того, чтобы отнести все, что я получаю от Творца к моему неправильному восприятию в злом начале и его подавить, для того, чтобы прилепиться к Творцу над ним. И все эти действия, которые потом уже, пока еще это мне не очень-то кажется, что это так. Но потом я вижу, что я не могу заниматься и ничего сделать, ничего выполнить эти действия, если я не использую группу для этого, чтобы она мне помогла, и она мне помогает. Скажем так, для того, чтобы подчинить злое начало, чтобы оно дало мне жить, работать, так его подавить. Мне нужны еще 9 товарищей, которые бы помогли мне. Ну, как сказать, чтобы этого осла остановить, ну, не осел, а как называется? Ну, такой, не такой упрямый, а есть еще больше. Ну? Ну, скажем, такой зубр, бизон. Ну, вы знаете, да, бизоны эти такие, баффало в Америке есть такие, быки. Ну вот я не могу справиться с ним, мне нужна группа для этого. Такой, как динозавр такой, я такое чудовище, мне необходима помощь. Пока мне так это не кажется, я не вижу этого, я не очень-то нуждаюсь в группе. Но когда я несколько раз столкнусь с тем, что я ничего сам не способен делать, из этих ударов я научусь тому, что мне необходима группа. Умный учится до ударов, а глупый после того, как получает удары. Правильно, Ханох? Ну, задай вопрос.
Как я могу знать границу между каменным сердцем, с которой я не могу работать, и с частью, с которой я могу? Потому что я боюсь в каменном сердце.
Там, где ты боишься от этих ударов, от помех, то, что неприятно, это твой эгоизм.
Алева Эвен, каменное сердце. Как я распознаю его?
Зачем тебе это надо определить?
Чтобы я не споткнулся, чтобы я не взял всю десятку вместе, вместо откуда, где они не смогут победить.
Мы вообще здесь не говорили про Лефа Эвен. Мы говорили о точке в сердце, которая находится в желании получать. Мы не говорили одного слова про Лефа Эвен. Послушай урок, мы уже час говорим.
Я спрашиваю о границе, где я могу распознать, что это правильное место работы, когда я могу это взять для себя и сделать эффективную работу.
Я не знаю, я не нахожусь в таких тонких ощущениях, как ты. Да.
Вопрос из группы виртуальной, товарищи. В чем разница между тем, чтобы прилепиться к Творцу, и тем, чтобы прилепиться к группе?
Прилепиться к группе пока это средство для того, чтобы прилепиться к Творцу, а потом это будет одно в другом. Творец внутри, а группа снаружи, но это тот же организм, та же конструкция. Творец наполняет мое слияние с группой.
Но.
Да.
Рав, получается, что любое начало любого действия всегда эгоистическое. Всегда я как получаю укол, эгоизм. Это верно?
А до этого? До этого, если я не устанавливаю, не решаю для себя, что нет никого кроме него, что я нахожусь в них, так как же я получаю этот укол? Творец, конечно, так мне устроит, я почувствую это, но если ты говоришь о работе человека, работа должна заключаться в том, что я своими силами устанавливаю, решаю, что нахожусь внутри Творца, что весь мир заполнен им.
Но тогда приходит помеха, я чувствую в эгоизме.
Если тогда, то да, но ты уже находишься в духовном состоянии. Ты уже тогда определяешь в этой помехе очень быстро, куда она направляет меня.
То есть сначала всегда, прежде всего, я нахожусь в состоянии...
Я первый, да.
Тогда начинается процесс, о котором мы говорили.
Обязательно нужно.
Это называется, что праведники пройдут по нему, а грешники упадут. Об этом говорится.
Да.
Может быть, состояние, когда не будет отрыва? То есть всегда должна прийти помеха и должен быть отрыв от связи с Творцом.
Да, конечно. Должно быть осознание зла. Допустим, приходит ко мне какое-то, ну что-то неприятное, да? Ну, скажем, ты сделал что-то, кому-то ты там вообще панчер сделал, то есть пробил колесо месяц назад, там когда-то забыл уже, а вдруг к тебе приходит приглашение прийти в полицию, когда ты получаешь это, о чем ты думаешь, ой, чтоб это вообще этот мир, неприятно тебе, да, больно, да? Это называется отрыв. Отрыв от силы, от нет никого, кроме него. Да? И это отрыв. Но если ты связан с группой, мгновение после этого, тебе не надо больше, ты уже... Ну, отрыв должен быть, но на мгновение, потому что ты сразу же начинаешь выяснять, сразу ты приходишь к тому, что нет никого, кроме него, и ты уже начинаешь выяснение, это уже исправление.
Так работа сделать такую последовательность, чтобы не было отрывов?
Нет, отрыв, конечно, должен быть, как у Раби Шимона, как у Бааль Шем Това, который забыл буквы алфавита. Как можно вообще без отрыва? Как ты можешь начать новую ступень? Это новые 10 сферот.
Так в чем все это дело? Сколько времени оставался?
Это зависит от тебя. Это от тебя зависит. Это может быть как... Это может быть так, что вот тебя схватил очень быстро. То есть ты моментально берешь себя в руки. Ну, хорошо. Но я надеюсь, что вы уже это уловили, и мы должны, конечно же, все время стараться быть все время в этом выяснении, но постоянно, постоянно. То есть и день, и ночь, неважно когда. Это мы должны быть в этом. И каждое отключение, отрыв должен быть для того, чтобы мгновенно после этого прийти к тому, что есть только единый Творец. Ну, Ханох, что у тебя?
Я слышу, что в этом уроке вы часто говорите об отрывах.
Для того, чтобы прийти к новой ступени.
Хорошо, дело в том, что если мы говорим конкретно о том, что происходит на практике, только большая часть времени — отрыв.
Нет, это зависит от того, насколько ты берешь себя в руки, насколько ты готов к этому, подготовил себя.
Понятно, но то, что конкретно происходит...
Этим определяется то, что находится в действии.
Ну, вы именно об этом и говорите. Я слышал, что вы говорите, что мы уходим с урока и просто исчезаем.
Правильно.
И это конкретно то, что происходит. Годы. По-моему мнению, я, может быть, этот вопрос задавал уже 15 раз прежде, и всегда это стена, с которой я не знаю, что делать. Это очень большой риск.
Все зависит от группы, дорогой. Ничего нельзя сделать. Все зависит от группы. Я понимаю тебя очень хорошо, так же и я вижу. Когда смотрю на вас, и я очень сожалею, но ничего не могу сделать. Ничего. Это как родители, которые смотрят на своего ребенка и видят, что он портится с помощью его окружения там, или еще что-то, и ничего не могут сделать, ничего не могут остановить. Не то, что вы там портитесь, а вы не хотите. Вы не хотите вооружиться хорошими, добрыми силами.
А с другой стороны, есть ощущение, что да, происходят все возможные новые вещи, и уроки уже другие, семинары, и конгрессы гораздо более внутренние, но из этой точки это нет возможности пробиться.
Смотри, мы раньше не говорили, как мы говорим сегодня. Не делали такого выяснения, да? Правильно? Послушайте несколько раз урок, буквально несколько раз, как минимум два раза в течение дня. Больше мы не будем этим заниматься, потому что дальше это уже будет просто разглагольствования такие. И посмотрим дальше. Продолжим, когда это уже так усядется в голове и сердце, как мы должны работать, а потом поговорим о том, как мы дальше реализуем. Но все это только силой группы. Человек, который отключается, это обязательно должно случиться, потому что он еще не парцов. Нет у него отождествления еще с духовным, нет у него, он еще не находится в духовном, нет у него 10 сферот парцуфа. Он должен быть включен, и должен, в нем должны быть все свойства, все качества, он должен быть связан с высшим светом, должно быть хотя бы в минимальной форме, он должен быть связан с другими, и у него нет подобия, у него нет подобия свету, вы понимаете или нет? Как может такое быть, что нет у него нет равенства свойств, подобие по форме? Я должен обязаться перед 9 товарищами, связаться с ними, молиться вместе с ними через них, и тогда я устанавливаю свое место в духовном, и тогда, исходя из этого, я уже могу что-то делать. Я уже приобрел, я уже вошел, я получил уже какой-то паспорт, я уже записан в этом, в реестре этом духовном. И уже можно говорить об этом после этого, как можно усилить мою связь и так далее. Но без того, чтобы мы были связаны с десяткой, ну, с пятью, неважно сколько, но еще несколько товарищей. Без этого я не нахожусь в духовном. Ты прав. Ты прав. Но каждый судит, исходя из своего изъяна.
Как вы это смогли преодолеть?
Я вам не советую. Я серьезно говорю, я не советую вам.
Есть то, что вы можете посоветовать нам?
Вы думаете, может быть, вы смотрите на меня и думаете, он так, ему все было удобно, приятно в жизни.
Можно ли все-таки что-то посоветовать?
Кроме объединения, ничего. Я почти без объединения был, и мне было очень тяжело. Очень тяжело. У вас это... Ну, посмотрите, это у вас тут просто это санаторий. Ну, это не пикник, это санаторий. Там он растет. Ну что мы? Ну что вы предпочитаете? Я не знаю. ТАЗ? Может быть, ТАЗ? Ученик 10 сферот? Это вам не испортит урок. Давайте